Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Save big money on your next project now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from Jeld-Wen. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on Jeld-Wen windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Каждый в этом проекте свою частичку внес в создание этого контента. Даже не то, что проект, а именно этой страницы аккаунта Instagram. Особенно там у нас ревел весь контент-отдел, но они реально стараются, и когда вот все твои старания идут по одному месту, тут кроме как просто поплакать уже ничего нельзя сделать.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Алан Майранцаев, сооснователь международного образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». Поехали! Привет-привет.
Привет, Кристина.
Ты можешь в двух словах рассказать вообще, что такое правое полушарие интроверта?
В двух словах. Образовательный проект. Если чуть-чуть больше, то на самом деле проект родился из офлайн-проекта. Мы давно с Артемом, с основателем Артемом Волокитиным, мы давно дружим уже вместе. Всегда хотелось чего-то связанное с искусством, связанное с обучением. Это наш вообще пятый бизнес, то есть 4 до этого было провальных, и мы постоянно смотрели в сторону образования. Почему интроверты? Мы оба довольно замкнутые люди были, не общались с другими людьми, сами по себе, внутри себя, больше как-то вот, как принято говорить, если интроверт нашел друга, то с этим другом он будет там навсегда, он ему будет максимально открываться. Вот мы были такие. И в интернете для того, чтобы общаться с другими людьми, а в жизни нужно общаться с другими людьми, так или иначе, в профессиональной среде, в личной среде, неважно, мы постоянно искали какой-то обучение, какие-то уроки. Мы начали выходить в свет и так вот общаться. Есть такой канал «Искусство харизмы» на Ютубе. Всем советую. Очень помог лично мне там начать с другими людьми нормально разговаривать, как-то себя преподносить. И вот после всех этих уроков началось рождаться что-то такое, что хотелось бы что-то свое в формате обучения. И так постепенно мы смотрели, какие есть еще проекты, есть московские проекты и тому подобное. И мы такие: «О, мы хотим такое же». Как называться? Название придумал Артем. Он: «Слушай, мы же интроверты, в искусство хотим идти. Понятно, что сейчас у нас не только про искусство, но тогда было про искусство. А давай вот, за что искусство? Вот это как? Это творческие люди, что это? Правое полушарие интроверта. Потом я чуть-чуть попозже расскажу, как нас сильно с этим обломали. Правое полушарие отвечает за творческую деятельность. И мы интроверты. Пусть будет правое полушарие интроверта. Запоминающееся название. Не в первый год, конечно, никто. Что там? Это до сих пор последний раз, когда нас неправильно назвали, это правое движение интроверта. А это уже что-то националистическое.
У меня, блин, тоже еще, ладно, ты мне разрешил максимальные шутки. Мои друзья постоянно шутят про левое полушарие экстраверта. Кажется, это самая популярная должна быть шутка.
Это классика. У нас даже офис находится на втором этаже, есть дверь в левую сторону и в правую сторону. Вот в левую сторону это у нас там лекторий был, который сейчас мы пока закрыли из-за пандемии. А в правую это там, где мы, собственно, сидим и где вся магия происходит. И вот правое полушарие интроверта и там и левое полушарие интроверта. Это тоже мы уже внутри себя шутим. И вот с этого все началось, и постепенно мы начали делать лекции по поводу того, как нас обломали. На одной из первых лекций к нам пришел заслуженный хирург какой-то, ну, то есть уважаемый человек в сфере науки, и он к нам подходит. А в самом начале я всегда перед зрителями выступал в первые несколько месяцев. Я говорил: спасибо, что пришли, нам это очень важно, пожалуйста. Слушайте нас, пишите нас, комментируйте нас, тому подобное, ставьте лайки. Ну, куда это ставить лайк, это было странно офлайн говорить. Но, допустим. И он подходит и говорит: Алан, вы знаете то, что научно доказано, что ни правое полушарие интроверта, ни левое не отвечает ни за какое творчество, ни за какое там нетворчество и тому подобное. А мы как бы уже назвались так. Он говорит, ну, я говорю, спасибо, спасибо, этот разговор останется между нами. Вот. И сейчас образовательный проект «Правый полушарий интроверт» — это не только про искусство, это, собственно, вообще про многое. Это про живопись, архитектуру, кино, моду, философию, дизайн, психологию. Мы еще и науку хотим подключить. То есть здесь уже больше не про конкретные направления, а про суть внутреннюю. Мы считаем, что каждый человек в той или иной степени интроверт, и внутри себя, когда ты начинаешь анализировать и думать, и искать какой-то мир, какие-то новые знания, вот ты можешь с помощью нас, с помощью наших лекторов, наших лекций, курсов и тому подобное, найти эту частичку интроверта, познать себя и становиться лучше.
Ты бросил вещь, к которой я не могу не привязаться, а именно про 4 провальных бизнеса до этого.
Начнем с того, как мы познакомились с Артём. Мы познакомились с ним в армии, и там уже начали думать. Это, знаешь, как вот встречается в кафешке, тема есть. Мы начали думать, так, что-то нужно делать. Мы должны приехать что-то как-то где-то, что-то запуститься, с чем-то непонятно связано. Когда мы приехали, это был 14-й год, в Петербург, мы решили попробовать себя в поликарбонате. Что такое поликарбонат? Это что?
От поликарбоната до лекции о Ницше.
Да. Поликарбонат — это что-то вроде пластика. На самом деле это очень интересный и классный продукт, который вот постепенно вошел на российский рынок. В мире он уже давно существует. Из него делают как беседки. Ты наверняка видела, он такой пористый. Остановки автобусные там из него делают. Из него делают суперпрочные а-ля стекло панели. Тогда, когда мы начинали, там довольно... Только динозавры работали. Динозавры — это те, кто работают по старым каким-то форматам. Отгрузка там надо, купил, продал. Такие вот люди. А мы зашли, 2 человечка с нулем знаний, пошли к поставщикам, начали с поставщиками договариваться. У нас у обоих там 2 супер отстающих нетбука, которые не работают, которые хотелось выкинуть с 3-го этажа, там, где студии, где мы вдвоем жили. Все не зашло только лишь потому, что мы были слишком молоды. То есть нам было там по 19-20 лет, мы немножко не справились. Но мы начали получать заказы, мы просто неправильно сориентировались, неправильно сделали несколько, ну, какие-то основных действий, которые не позволили нам дальше развиваться. Деньги закончились, и пришлось идти на работы. Таким образом, наш первый такой провал был очень больно, но через 2 года, в 2016 году, мы попробовали запустить бизнес в сфере окон.
Мне всегда интересно, ну, понятно, что я живу в каком-то своем микробабле, но...
Почему ты хочешь узнать?
Почему именно это?
Я даже не знаю, как это писать. Случайно где-то что-то статейка, либо еще что-то слышится, узнается, где-то как ты видишь, опа, проблемка, давай попробуем. То есть нас всегда отличало в том, что мне даже до сих пор вот в делах сердечных я такой, ну, надо подумать, ну, не знаю, нужно как-то все прощупать, надо как-то вот узнать, а там, как там на той стороне, как девушки, правильно это вообще, неправильно. В бизнесе мне говорят, давай, я такой, погнали, все. И... Окна тоже опять ничего не знали, изучили всю специфику, нашли поставщиков, нашли клиентов, мы изучили тендерное дело, мы участвовали в тендерах, мы закрыли несколько объектов в Питере, под Питером, в Ленобласти, но опять-таки слишком много на себя взяли, погрязли в деньгах, а мы как 2 парня из бедных семей, без каких-либо денег на существование со стороны родителей, без помощи тому подобного, и с инвесторов мы даже не рассматривали, мы даже не знали, как это вообще, что это делается, и все делали на свои деньги. А свои деньги откуда? Правильно, кредитные деньги. И через 9 месяцев оконный бизнес закрывается, мы оба с такими большими долгами идем опять на работы. Но я так скажу, что кто еще не занимался бизнесом, я очень рекомендую попробовать заняться любым бизнесом, потому что это как наркотик, ты не можешь с него слезть. Через первые 3 месяца ты такой, все, нафиг, пойду работать, стабильность, там ответственность на стороне этих собственников, учредителей, нафиг это не надо. Еще через 3 месяца ты сидишь, я не могу, мне нужно, я хочу. Хочу. Что было дальше? Дальше история, за которую иногда мне становится немножко стыдно. Нет, не дальше, после этого. Дальше была чистка вентиляций.
Такое ощущение, что вы как-то сублимировали, не знаю, наличие собственной квартиры или что. Просто собери себе сам дом.
Да, да. Ну, чистка вентиляции здесь была довольно...
Это эвфемизм или нет?
Ты сейчас еще будешь смеяться. Я, к сожалению, с собой не взял, но у меня есть визитка с моим именем и номером телефона и названием компании. Внимание, самая чистая труба.рф.
О, господи, такой кринж.
Да-да-да-да. До сих пор где-то она лежит. Мы очень быстро, там, через месяц или два закрыли этот проект по той простой причине, что мы поняли, что опять-таки скатываемся в строительную сферу. Там, где, вот если честно, это сложный бизнес, это сложно работать, там договариваться с рабочими, а рабочие зачастую... Я не говорю про всех, но много рабочих, которые там не очень качественно себя преподносят, ведут, делают и тому подобное. Могут забухать спокойно. Вот я помню, как ты приезжаешь на объект, вот еще с окон, а нет... рабочих. Ты звонишь, дозваниваешься, через два дня они просыпаются, потому что, ну, бухали. И таких историй полно. Третий бизнес, за который мне немножко стыдно всегда. Короче, я из такой семьи. У меня отец из мусульманской семьи, мама из полумусульманской, полу такой христианской. Дальше они развелись, мама ушла прям в лютейшую эзотерику. Вот эти всякие духовные специалисты, где human design, theta healing, Таро и тому подобное, и много-много всего прочего, на этом она специализируется. И мы, вот это буквально бизнес был, в течение, наверное, месяца существовал, который, мы такие, а может попробуем мою маму продвигать, а потом искать таких же преподавателей и, типа, в этом и расширяться. Но мы тогда такие, ну пофигу, типа, ну деньги-деньги. Хотя сами в это не верили. Но потом уже прошло осознавание, что так нельзя, что мы сами в это не верим, что это обман людей. И подходя вот как раз-таки к этому бизнесу, правому полушарию интернет, мы здесь максимально дали в самом начале себе обещание, что без обмана людей настоящая информация, чтобы это действительно, ну, шло во благо. Потому что вот эта вся эзотерика, ну, мы, ради бога, если это кому-то помогает, пожалуйста, пользуйтесь, и хорошо. Но мы сами в это не верим. Я сам могу лично там лекции давать по всему прошлым жизням и тому подобное. Поэтому, когда мне на улице подходят и спрашивают, а вот вы что думаете по этому? Я говорю, я тебе сейчас сам расскажу, что я про это знаю. Просто я вырос среди этого. Я помню, как ты там подходишь к матери, что-то расскажешь, она, знаешь, это потому что в прошлой жизни, ты, о, все, ладно, все, воу.
Знаешь, ты рассказываешь, и у меня прямо маточка на секунду задышала, так прямо открылась.
Именно так.
Четыре условно неуспешных проекта. Не было у тебя идеи, блин, может быть, вот это вообще все, вот это предпринимательство и все такое, это просто не мое, нафиг я туда лезу?
Каждый раз, всегда. До сих пор. Мне кажется, сомневаться — это нормально, потому что, когда ты перестаешь сомневаться... О, сейчас умные мысли я начну говорить, но я действительно просто в это верю. Когда ты перестаешь сомневаться, то значит, ты перестаешь развиваться. На мой взгляд, сомневаться — это всегда нужно. Может, мой будущий психолог со мной не согласится, и надо довольствоваться, но лучше я буду в тревожном постоянном состоянии и развиваться, нежели я такой, о, мне все достаточно, мне все хватило, мне шикарно. Почему правый полушарий интроверта вырос? Потому что мы с Артемом всегда сомневались. Нам всегда было, что-то мы, ну, не то делаем. Ну, что-то... Мы недовольны были результатом всегда, и до сих пор себя слабо ассоциирую именно с предпринимателем, что я такой вот а-ля бизнесмен. Для меня бизнесмен — это какой-нибудь Илон Маск, Джефф Безос и ему подобные люди. А у нас стартап.
Если говорить по тревогу, тебе вообще свойственно как бы ощущение ежедневной какой-то тревоги?
Да, очень. Глаза дергаются и... Тело постоянно вот этот мандраж испытывает. И каждый раз, когда мы что-то запускаем внутри, все равно страх есть. И будет наивно и глупо говорить, что мы такие, да, в любом проекте мы такие уверены. Вот это точно сработает. Да нифига, всегда ты сомневаешься, всегда тебе кажется, что нет, страшно, а вдруг не получится. А еще ответственность за людей, которые у нас работают. Ну, потому что мы заразили всех идеей, что это круто, и этот бизнес крутой, этот проект крутой. И ответственность не только перед нашими зрителями, но и перед людьми, которые у нас работают, огромная, и не хочется их подводить. У нас были моменты, когда все становилось сложно, и приходилось прощаться с людьми банально из-за того, что не хватает денег. И это очень неприятное состояние, я не хочу больше, чтобы мы когда-либо это испытывали, поэтому тревога, она просто рядом с нами, вот каждый день даже вот на соседнем стуле сидит в офисе.
Из-за чего ты переживал сегодня?
Ну, из-за подкаста. Несмотря на то, что я, наверное, в подкастах уже 40 поучаствовал, каждый раз все равно немножко там волнительно и страшно сказать, что что-нибудь лишнего. Я объясню, сейчас в современном мире сказать что-то лишнее очень просто. А так как я очень люблю юмор и считаю, что у юмора нет границ, вообще абсолютно никаких, то я всегда занимаюсь на таких сессиях и встречах самоцензурой. Не сказать бы чего-то лишнего, не пошутить как-то про какую-то сторону, где это неправильно, чтобы, не дай бог, меня где-то мои фразочки потом не вычленили и не пустили в ход.
Ты говоришь, я несу ответственность за проект, потому что я несу ответственность за людей. Я в своем бизнесе, да, у нас сейчас работает уже довольно много человек, смотря как считать, ну, от 30 до 40, скажем так, то я сталкиваюсь довольно часто с такой дилеммой, что, типа, человек очень хороший, я за него, там, не знаю, очень болею, очень переживаю, но конкретно, например, для этой позиции, для этой работы или для этой компании это не оптимальное бизнес-решение. Ты с такими, не знаю, дилеммами сталкиваешься? Если да, то как ты с ними обходишься?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я просто расскажу немножко про структуру нашей внутренней работы. То есть за компанией я соучредитель, я сооснователь. В рамках компании я не занимаю там высокую должность. То есть мы изначально договорились, что каждый занимает должность. Артём, он CEO нашего проекта. Я не знаю, как даже сказать вот правильно, чем я занимаюсь. Я объясню. Я каждый раз перехожу из проекта в проект. Своего рода запускатор и вот работаю в разных всегда подразделениях. И мне это прикольно. Типа я запустил, наладил, пошло, я пошел дальше. Запустил, наладил, пошло, я пошел дальше. Вот это мне кайфово. Вот то, о чем ты говоришь, больше ложится, конечно, на плечи Артема. Но мы всегда с ним это обсуждаем, всегда проговариваем. Какой здесь момент? На самом деле, мы наверняка, как и многие крутые компании, скакали из стороны в сторону. То есть изначально ты думаешь, да к черту все эти личные моменты, главное результат. Человек несет результат. Несет. Все, что еще нужно. Потом мы ушли в другую сторону. Результаты это, конечно, важно. Но главное, чтобы была атмосфера в компании. Чтобы всем было комфортно. Мы скатились в эту сторону. Потом мы такие встряхнулись. Да какого черта? Мы здесь для чего? Для того, чтобы результат делать или нет? И мы нашли, наверное, сейчас, вот последние недели, скажем так, да, спустя 3 года, 3,5 года, мы нашли золотую середину, где есть и результат, и комфортная работа команды. Где мы берем людей по духу наших. То есть он может быть хороший человек, он может быть нетоксичный человек, он может быть крутые результаты нести, но по духу он не с нами. Как показывает опыт, не сработаемся. У нас довольно здоровая атмосфера в команде, при этом мы очень любим шутить, мы все юморные, мы все такие живые, мы можем спонтанно собраться в среду, пойти в бар, неважно там какая должность, нет такого то, что «О, ты директор?» или там «О, ты этот?» Пофигу, от самых рядовых должностей до самых собственно, сооснователей, неважно, мы можем идти, и 7 часов вечера, ну, то есть рабочий день закончился, понятно, что он не всем всегда заканчивается, ну, допустим, рабочий день закончился, мы идем выпивать, все, мы забыли, мы не начальники, не подчиненные, мы общаемся, вот можно и над нами шутить, то есть я очень спокойно и все спокойно реагируют, когда над нами кто-то шутит, так же, как мы шутим над этими людьми. Вот здесь должен именно такой драйвовый человек быть, где он будет, как это правильное современное слово, говорю, конечно, как дед, хотя мне 26 лет, на вайбе. Вот чтобы он был с нами на одной волне. И при этом, чтобы он всегда умел работать в хаосе, потому что мы специально не позиционируем себя как бизнес, мы говорим, мы стартап. Стартап — это умение, как говорится, умный человек может работать в порядке, работает в порядке, гений господствует в хаосе. Вот мы стараемся поймать волну этого хаоса, обуздать ее, удержать и находиться в ней. Потому что решения в нашем проекте принимаются вот по щелчку пальца. Мы щелкнули пальцем, поняли, что правильное решение и результат принесет такие действия. Компания резко разворачивается на 180 градусов и действует уже в этом направлении. И нужно, чтобы были такие люди, которые были гибки, пластичны, хотели результатов, умели посмеяться над собой, были кайфовали. Поэтому здесь уже, когда мы набираем людей, конечно же, мы обращаем на это внимание. Мы стараемся, чтобы это не замкнутые люди были в себе. Притом, они могут быть хорошими, то есть ничего плохого не имею в виду. Но, скорее всего, такие люди не приживутся, как показывает опыт.
В инстаграме Толка недавно вышел пост о выгорании, и фидбэк был впечатляющим. Наши подписчики писали горящие комментарии о бессмысленности своей работы. Периоды кризиса обычно кажутся провалами, но в итоге могут привести к чему-то новому. Например, к крутой новой работе проектного менеджера в сфере IT. Изучить новое дело поможет курс «Профессия проект-менеджер в сфере IT» от школы управленческих профессий Product Life. В программе есть классные фишки, например, симулятор управления проектами, ролевые игры для отработки коммуникационных навыков и даже бизнес-интенсивы с реальными кейсами. Обучение проходит в удобном формате, вы сами выбираете время для занятий, а наставники будут на связи, чтобы ответить на любые вопросы. И главное – максимум практики. Вы выпустите 3 проекта – мобильное приложение, сервис найма персонала по видеоинтервью и решение для контакт-центра и его интеграции с CRM, чтобы уже в конце курса отправиться на стажировку в компании-партнеры. Сейчас миром управляют IT-проекты, и ими рулят проектные менеджеры. Включайтесь в этот процесс с курсом от Product Life. А по промокоду «Провал» пишем на русском. Скидка на курс «Профессия Project Manager в сфере IT» 45% до 20 декабря. Хочется вернуться немножко назад, к началу нашего разговора, когда ты говорил, что, блин, вот мы были с партнером такими интровертами, начали как-то в этом разбираться, да, учиться общаться. Каким вообще ты был подростком, юношей?
Я был замкнутым человеком. Я вот с самого детства помню, как заобщаться с другим человеком было для меня, ну, вот прям лютейшим стрессом. Я не мог общаться с другими людьми. Мне нужно было очень много времени, чтобы просто как-то принять его в свой мир, скажем так, начать с людьми дружить. И мне было сложно. Еще от того, что мы постоянно переезжали, родители развелись, поэтому так получалось, что мы постоянно переезжали. 5 школ сменил за свою жизнь. И вот это все тянулось вот с самого детства. У меня было очень мало друзей. Девушка у меня вообще в сознательном возрасте появилась в 18 или там во сколько, в 19 лет, да. После того, когда я понял, то, что надо что-то менять, надо как-то общаться с людьми. Без этого никак. Пришлось что-то где-то смотреть, учиться, читать, выходить. Тогда еще не было это модное слово, но выходить за рамки комфорта.
Чувствуешь ли ты отголоски вот этого вот Алана, который такой там интровертичный, закрытый юноша, сейчас в каких-то ситуациях, не знаю, там, когда ты куда-то приходишь или попадаешь в какие-то специфические компании?
Я до сих пор такой. Многие, кто меня знает, думают, что я такой общительный с людьми, могу какие-то темы поддержать, а это просто работа над собой. Каждое мое общение с новыми людьми — это работа над собой. Так, надо задать такие вопросы, надо покивать, послушать. Просто это уже на автомате действует, но это всегда стресс.
Если это стресс, зачем себя ему подвергать?
К сожалению, может быть, сейчас принято, надо быть таким, какой ты есть, и к тебе люди потянутся. Да к черту это все. Ты живешь в обществе. Ты не живешь где-то в лесу, где нет правительства, где нет людей, где нет интернета и тому подобное. Ты живешь в обществе, и приходится принимать правила общества. А чтобы как-то функционировать и работать, и развиваться, тебе нужно жить и общаться с людьми. Поэтому, конечно же, нельзя против себя в каких-то других аспектах идти, но в жизни тебе придется общаться. То есть я считаю, что все родители, которые есть вообще в мире, они должны учить своих детей общаться. Вот именно общаться, находить общий язык с другими людьми. Причем общаться не токсично как-то, как в детстве принято, а как-то по-доброму. Спрашивать у других людей, что им нравится. Не только говорить о себе, потому что когда я начинал работать над собой, я очень много анализировал, очень много смотрел, как общаются другие люди. И зачастую это общение сводится к тому, что это не диалог, это монолог, и просто каждый человек ждет, пока другой человек еще в хорошем смысле ждет, либо перебивает. Он просто ждет, пока другой скажет, чтобы сказать что-то свое. Это такое общение не очень. Но когда ты начинаешь интересоваться другим человеком, то вот тогда становится настоящее истинное общение, истинный диалог, который интересен. И можно со стороны даже его послушать, а не то, что вот да, сейчас он это скажет, а вот я это хотел сказать.
Что ты чувствуешь в ситуациях, когда ты не в ресурсе, и при этом ты как-то условно плохо пообщался? То есть ты знаешь, что вот мог бы, наверное, как-то классно, но немножко не проявил себя. Тебе все равно или у тебя это вызывает какие-то переживания?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я сейчас маленькую ремарку сделаю. Я когда-то давно, несколько лет назад, когда вот занимался всем этим, бизнесом занимался, поймал на мысли себя, что когда-нибудь, когда я буду где-то, может быть, на интервью или где-то буду общаться, у меня будут спрашивать, я буду говорить правду. Потому что, когда я смотрел все эти интервью, часто было такое, да я знал, как это делается, да я крутой. И ты думаешь, ну люди такими не бывают. И отвечая на твой вопрос, я, как и любой человек, перед сном лежу, бомблю от того, что я вовремя где-то что-то не сказал, я мог же вот так ответить, вот почему я так не сделал, я переживаю, я тревожусь, и мне всегда страшно, некомфортно и тяжело переживать эти ситуации. До сих пор. И мне кажется, я не знаю, что нужно сделать. Может быть, все-таки я решусь пойти к психологу. Точнее, не то, что я все хочу, но постоянно откладываю этот момент. Я все, если честно, боюсь пойти к психологу. Несмотря на то, что мы пропагандируем по ходу психолога, я сам борюсь со своим страхом пойти к психологу.
Что страшно?
Я же говорю, я интроверт, и страшно открываться перед незнакомым человеком. Страшно, что погрязну в глубины всех своих страхов, болей, травм детских и тому подобное, что я не выберусь оттуда, потому что там много чего надо разбирать.
За последние 5-6-7 лет какой у тебя был самый сложный период в жизни?
Этот год самый сложный период в моей жизни. И я сейчас подведу к той истории, которую я планировал рассказать. В декабре предыдущего года я ушел, можно сказать, в депрессию. Я осознал только через полгода и выбрался из нее. Я вообще был не я, я перестал какую-то уверенность в этом, да погнали, давай сделаем, чувствовать. Я начал паниковать, и все вокруг начали даже это замечать. Мне было сложно, некомфортно, там, мои отношения из-за этого закончились, там, очень плохо. Я вот находился в каком-то состоянии. Позже я, конечно же, проанализировал и понял, откуда ноги растут. Для меня этот бизнес — это как ребенок. И в декабре я почувствовал, знаешь, как сепарация, когда бизнес очень просто может без тебя находиться. Или как ребенок, когда уже вырос, может спокойно находиться без тебя. И я не осознавал в тот момент этого страха, этой боли, что он может без меня находиться. И для меня это стало таким триггером, стрессом, потому что неужели? То есть, если меня не будет, он сможет работать? Я как будто брошенным себя почувствовал, как будто ненужным себя почувствовал. Оттуда все и полезло. Ну, потом я, конечно же, осознал и понял, что это, наоборот, круто. Ну, мне полгода на это понадобилось, чтобы это все принять, осознать и как-то выйти из этой, ну, глубокой душевной драмы. В этот же период, когда я находился в таком непростом состоянии, в марте 2021 года, этого года, у нас был Инстаграм с живой аудиторией, то есть это были живые люди, не нагло, мы никогда не нагоняли аудиторию, где было 648 тысяч подписчиков. В марте 27 числа, ночью, когда я еду с бара в субботнюю ночь, звонит одна из сотрудниц, Софа, говорит: «Алан, что с Инстаграмом происходит?» Я говорю: «В смысле? Зайди». Я понимаю, что у меня нет доступа к нашему Инстаграму, и то, что наш Инстаграм потихоньку забирают. И там прям было видно, как удаляют посты, удаляют. И я ничего с этим не мог поделать. Это почему я говорю про провал? Потому что я всем, кто нас слушает и кто занимается бизнесом, очень рекомендую думать все-таки о безопасности всех своих устройств. Потому что кроме вас, о вашей безопасности никто не подумает. Как бы банально эта фраза ни была, сам Инстаграм, сам Фейсбук нам ничем не помог в этой ситуации, когда мы пытались вернуть Инстаграм, абсолютно ничем. Более того, я очень много статей вычитал, очень много с людьми пообщался. Он никому не помогает. Крайне редко кому-то что-то он возвращает. Возвращают свои аккаунты зачастую с помощью других хакеров, которым просто платят деньги за то, чтобы те взломали предыдущих хакеров и вернули таким образом страницу. Проблема еще в том, что ты не можешь связаться. Многие сейчас скажут: ну как, есть ответственные люди в рекламе же, там, таргетированная реклама, и ты общаешься с менеджером Фейсбука. Ничем они вам не помогут. Абсолютно ничем. Они принесут извинения, скажут: мы бы и рады, но ничем не можем вам помочь. Дошло до того, что мы хотели уже лететь в Америку, идти в главный офис, чтобы доказать, что это наш Инстаграм. Я могу сейчас подробно об этой истории рассказать? 27 марта, ночь, я пытаюсь, я еще немножко под шофе, после бара возвращаюсь домой, мне говорят то, что Инстаграм. Я пытаюсь всеми возможными способами как-то найти, вернуть страницу и тому подобное, и всю ночь этим занимаюсь. Пытаюсь дозвониться до Артема. Артем впервые в жизни в эту ночь выключил свой телефон, то есть он всегда на связи, а вот в эту ночь впервые в жизни отключил. Ну и думаю, хорошо, потому что что, какая разница уже, мы бы оба просто ночь переживали. Ничего не получается, утром я ему звоню, он видит миллион пропущенных, что случилось? Ну, рассказываю так и так. Мы оба в шоке. Тут, конечно, матерное слово уместно. И все в шоке, но мы, что нас отличает? Надо что-то делать, надо быстро делать. Мы быстро создаем новую страницу, пытаемся привлечь как можно больше людей, как-то рассказать о том, что мы сейчас на другой странице, что нас взломали. Мы с надеждой, конечно же, что вернем этот Инстаграм, но все равно на всякий случай там новую страницу, чтобы как-то что-то сделать. И здесь я хочу выразить огромную благодарность Анастасии Мироновой. Это человек, который вот просто так, без каких-либо денег, просто я написал. Она является нашим слушателем и подписчиком, она к нам и на лекции приходила, и я ей написал, говорю: помогите, пожалуйста, прям вот капец. Она просто без каких-либо денег, без всего прочего, без объяснения, она просто выкинула в сторисы о том, что нас взломали, подписывайтесь сейчас на этот аккаунт. И потом она еще у своих подписчиков спрашивала, кто сталкивался с такой историей, кто может помочь ребятам. Ну, то есть она очень сильно нам открылась. Хотя мы вот так вот лично, мы не общаемся. Что происходит дальше? Дело в том, что, опять-таки, кто сейчас только-только начинает свой проект, не рекомендую никому покупать другие аккаунты Инстаграма. Что мы сделали, когда мы только это все начинали? Мы думали, что, ну, как бы с нулевой базой заходить вообще тупо. Мы купили наш аккаунт Инстаграм с 5000 подписчиками. Мы их поудаляли потом, когда настоящие начали приходить. Мы старых, которые мертвых, мы их поудаляли. Но чтобы сам факт, что мы заходим не с нулем, чтобы люди не думали, что это фиг пойми какая компания, а еще ИП на меня оформлено, ИП Майрансаев. А у нас тогда юридический счет был в Сбербанке, и когда кто-то покупал, смс-ками приходил: а оплата, ИП Маджрансаев. Я признаю, мы много ошибались, и это одна из ошибок, что не надо было так делать, надо было на себя оформлять. И мы пытаемся вернуть этот аккаунт, мы обращались в Инстаграм, мы делали этот, нас взломали и тому подобное. Дело в том, что в Инстаграме, когда ты делаешь «меня взломали», тебе не живой человек отвечает, тебе отвечает бот. Бот запрашивает у тебя фотографию, какие-то там данные еще, паспортные данные, когда были посты, не посты, короче, какую-то информацию. Ты всю эту информацию предоставляешь, но проблема в том, что у нас на постах-то не мы, у нас не аккаунт личного бренда, это аккаунт проекта. И он, этот бот, не распознает среди всей страницы, что было твое лицо, и просто не отвечает тебе. Потом, когда приходит, мы рассмотрели, ничего не можем сделать. Но вечером того дня, на следующий день, когда нас взломали, мне пишет какой-то странный человек, как позже выяснилось, из Турции, и говорит то, что это я украл ваш аккаунт, заплатите $1000, я его вам верну. И тут я хочу всем опять-таки, я буду очень много советовать. Вспомните старые, или не старые, современные голливудские фильмы, боевики, и вспомните ту прекрасную фразу «Мы не ведем переговоров с террористами». Вот здесь надо было сказать точно так же. Мы заплатили $1000 этому человеку, он вернул нам аккаунт, но через час опять забрал, сославшись на то, что это какой-то алгоритм Инстаграма, что он блокирует, потому что вы резко поменяли все пароли и тому подобное. Как мы думаем, что он привязал этот Инстаграм-аккаунт к какой-то системе, через которую он может сбрасывать пароли. И он сделал очень похожую почту на мою. Все шло туда. Я, конечно же, его обложил переведенным на английский язык матом, но это дело не помогло. Он говорит, да это не я, да я вот еще заплатите $700, и я смогу и тому подобное. Да, конечно. Но ты, когда находишься в таком состоянии, где тебе очень больно и сложно, и это 648 живых тысяч людей, которые читают твои посты, это на протяжении месяца все происходило. Нам пришлось найти, откопать ту женщину, у которой мы купили Инстаграм, случайным образом, где-то как-то нашли, созвонились с ней. Там, короче, можно как-то откат делать, что на номер телефона, который изначально был привязан, самый первый телефон, придет код доступа. Через него можно попытаться вернуть. Эта женщина пропала. Просто перестала отвечать на наши звонки. Потом еле как мы просто ее достали своими звонками, сообщениями с разных телефонов и тому подобное. И она там пошла на встречу. Мы говорим, да мы тебе деньги заплатим. Мы заплатим деньги, просто помоги. Она помогает, но дальше ничего не происходит, ничего не получается. Мы только возвращаем, сразу же опять ломается. Мы кидаем клич уже в нашем новом Инстаграме о том, что друзья, ребят, помогите. Кто может, как может, что. Может там есть у кого-то связи с Фейсбуком напрямую. Пишет одна девушка, говорит, у меня есть друг, который работает в Фейсбуке. Не в том, конечно, отделе, но он там работает, в Америке. Дайте данные, я попробую что-то делать. И, о чудо, хвала всем богам, всем, кому можно, нам возвращают аккаунт. Мы благодарим ее, постим ее в сторис, говорим, этот герой. И к ней сразу же тысячи обращений от наших подписчиков, как вы вернули. Вот тогда я начал жестко осознавать, что люди очень много теряют свои аккаунты. Это большая проблема. Инстаграм никак с этим не работает, никак не помогает. Она попросила скрыть ее отовсюду, убрать ее упоминания, потому что она просто устала. Ну вот ей просто пишут. Она просто по-человечески решила нам помочь, а мы, получается, сделали такую медвежью услугу. Хотя просто хотели типа поблагодарите на всеобщее обозрение ее. Нам возвращают аккаунт, мы такие довольные, все, слава богу, там все хорошо, наконец-то все получилось. Перед этим я еще писал некоторым хакерам, помогите, они попытались, ничего не получается, обломали меня. И, кстати, вот перед тем, как дальше продолжить историю, расскажу, что двухфакторная аутентификация — это мощная штука. Включайте ее, потому что знаете, как мы потеряли свой аккаунт? Потому что я включил двухфакторку, а Инстаграм, ну тот, кто занимается там, бизнес с Инстаграм, знает, что это очень неудобная система, и чтобы там работать твоим сотрудникам, им нет какого-то отдельного доступа, где все это вот работалось, им тоже нужны доступы туда, даже через телефон, но это реально неудобно. Есть какие-то сторонние программы, которые не все легально работают с Инстаграмом, и банально вашу страницу могут удалить, поэтому всегда очень аккуратно надо с этим быть. У меня сотрудники не могли зайти через свои телефоны в Инстаграм из-за этой двухфакторки, ну что-то затупило, не приходит смс, там еще что-то, код не получается вести. А нам публиковать посты и тому подобное, если честно, пофигу, потом настрою. И отключил. Это было за 2 недели до того, как у нас украли Инстаграм.
Сука.
Да. Следующую неделю мы радуемся, празднуем, пьем, шикуем, кайфуем. Все. Я думаю, что слава богу, я даже заплакал, когда мы вернули это все. Настолько это было очень в сердечко здесь, прямо в воскресенье. Я сижу в интернете, мне пишет Артем. Зайди в Инстаграм. Я понимаю, что я не могу зайти в Инстаграм. Он снова нас обманул. Он снова каким-то образом эту страницу взломал. Я не знаю как. Была двухфакторка. Было все настроено. Все пароли обновлены. Я на всякий случай со своего телефона все убрал, потому что мало ли вдруг это на моем телефоне или компе какая-то вредоносная программа, которая передает данные. Не знаю. Я отовсюду удалился. У меня до сих пор нет доступов к Инстаграму, чтобы мало ли что. И он каким-то образом и пишет опять. Сволочь такая. Это в последний раз. Заплати, и я тебе отдам. Я тебе обещаю, что больше такого не потребуется. И все. Сейчас, конечно же, я себе говорю, вот дурак, блин. Ну, на себя того. Но когда ты в таком состоянии находишься, это знаешь, когда у тебя что-то своровали, ты все что угодно сделаешь. И мы платим, и он не возвращает. И в тот момент мы поняли, что мы будем играть в эту игру бесконечно, что это бессмысленно. Инстаграм нам не поможет, Фейсбук нам не поможет, никто нам не поможет, а он каким-то образом имеет доступ туда, он будет постоянно так делать. И мы принимаем решение бросить тот Инстаграм-аккаунт, все окончательно, и перейти на новый Инстаграм. Постепенно начинаем просто все работать на него. Через месяц мы решили просто случайным образом что-то сделать, я уже даже, если честно, не помню. Мы запросили доступ и еще что-то, как-то через другую систему, схему. Короче, мы вернули тот аккаунт, старый, но мы не собирались больше его как-то возобновлять, мы его назвали Old Art for Introvert, написали там, что этот аккаунт взломан, и, скорее всего, он будет постоянно взламываться, поэтому переходите на наш основной. И вот буквально там на прошлой неделе мы его полностью удалили и закрыли, потому что люди оттуда просто банально не отписывались, а мы хотели, чтобы мало ли что, чтобы этот аккаунт не доставался никому. Вот, такая история.
Просто удалили аккаунт 600
да.
тысячами подписчиков.
Ну, там да? уже было меньше, потому что люди видели, что что-то происходит, мы вернули посты. Самое главное, что мы смогли скачать все посты, которые мы там выкладывали. Это дофига, мы делаем очень много постов, много разных историй и тому подобное. Мы скачали, мы там постоянно публиковали информацию о том, что переходите на наш теперешний, на настоящий ресурс Art for Introvert Russia, только, ну, там настоящий аккаунт. Короче, там до 300 тысяч слетело, остальные все не отписывались, ну, и мы такие, все, этот аккаунт удалится через 7 дней, как из Ванга. Ну, и удалили его. Сейчас, конечно же, вспоминая эту историю, уже не так больно, уже, на самом деле, мы смеемся над этой историей, но тогда это был ад, это была боль, очень... плохо, потому что каждый в этом проекте свою частичку внес в создание этого контента. Даже не то, что проект, а именно этой страницы аккаунта Instagram. Особенно там у нас ревел весь контент-отдел, но они реально стараются, и когда вот все твои старания идут по одному месту, тут кроме как просто поплакать уже ничего нельзя сделать.
Блин, очень сочувствую. Но я видела, что у вас снова 400 тысяч подписчиков в новом аккаунте.
Да,
что-то такое.
Да, это абсолютно новый наш Инстаграм, созданный нами, не купленный ни у кого. Это сейчас абсолютно живые подписчики. Почему там сейчас не 600 тысяч? Дело в том, что на протяжении того, как ты открываешь и запускаешь бизнес, ты разные методики используешь. Какой контент делать, такой контент делать. Меняешь это все. Мы просто думаем о том, что там скопилась определенная там мертвая база людей. Ну что это значит? Что уже которые не смотрят, просто подписаны и не смотрят. У нас сейчас показатели с нынешними подписчиками, показатели гораздо лучше, чем тогда. Нас больше читают, больше смотрят, больше лайкают, больше охватов и тому подобное. Поэтому да, мы сейчас чуть-чуть поменьше в количестве подписчиков, но зато без бахвальства я скажу, что наш аккаунт фору даст многим миллионам аккаунтам за вот, охваты, за взаимодействие с аудиторией и тому подобное.
Есть ли у тебя что-то еще в рукаве?
Вот мы, когда планировали, что рассказать на этом подкасте, мы такие, так какие у нас провалы? Не то чтобы у нас нет провалов, я не хочу так сказать, но как-то мы не обращали внимания. Вот мы не сидели у камина и не думали, ах, провал, надо сделать анализ над ошибками, погрустить немножко, типа, не получилось. Двигаемся дальше. Быстрее, нам надо результаты. Поэтому как-то даже в голове ничего не отложилось. Ну, такие банальные провалы, то, что вот в первый год нашего лектория мы запустились вот летом, подошли к сезону, к нам начали ходить люди, мы поверили в себя. До конца марта, до середины апреля люди шли, мы такие, о, все хорошо, запускаем еще дополнительные какие-то штуки, еще. И бац, в какой-то момент в мае перестают люди ходить. Оказалось, банально сезонность, что летом хуже ходят люди на... Тогда у нас не было онлайн, только офлайн. Просто хуже ходят, вот и все. И на какую-то лекцию могут 2 человека прийти. А там людям же деньги надо платить, а у нас там и на окладе сидят и тому подобное. Ну и дошло до того, что мы опять искали деньги извне, занимали и тому подобное. Я помню как этот момент, когда в сентябре у меня остается на карте 1500 рублей. Все, больше нет. Я уже даже нигде не могу взять денег. Плюс долги, вот это все. Резко начинает валить народ. Ну то есть просто резко закончилось лето, и просто резко начинают идти на лекции. И мы понимаем, что фух, все, выдержали, продержались. Потому что уже мы думали параллельно искать работу и просто вот работать хотя бы, чтобы просуществовать, как-то прожить.
У тебя есть в голове какой-то план Б, что там, если все пойдет вообще не так, ты вернешься снова на работу какую-то в найм?
Я понимаю, что да. Если что, я вернусь на работу в найм, но ненадолго. И то навряд ли. Скорее всего, мы что-то опять запустим. Не знаю что. Скорее всего, тут мы уже пойдем с инвестициями, потому что...
Еще не
нет, кстати, когда мы делали окна, мы делали параллельно и двери, и потолки натяжные, и жалюзи, полный спектр.
А почему те проекты были неуспешные, а этот успешный?
Мы оба все равно, как-никак, мы творческие люди. И там было больше про зарабатывание денег, про то, что вот это идет, там есть деньги, давай туда идем. А этот проект уже, он с душой. Мы действительно верим в то, что мы делаем, мы действительно верим в то, что мы меняем, как бы это банально ни было сказано, меняем жизни людей. Весь наш контент, все наше обучение и тому подобное, оно идет к этому. И мы изначально, когда это все создавали, мы действительно с такой миссией, скажем так, шли. Мне кажется, что я сам... можно сказать, атеист, я верю в теорию матрицы, это без шуток, но мне кажется, намерение и мысль твоя, оно помогает тебе внутри, оно спасает тебя внутри тогда, когда уже ничего больше не спасает, то есть вера, намерение, желание и вот это какая-то святая цель, что нужно поменять этот мир, потому что в тех проектах так или иначе существовал потолок, вот здесь я не вижу потолка вообще, то есть я думаю, что мы можем зайти в каждый уголок мира, в каждую частичку мира, в любой домик и начать это образование делать. У нас сейчас уже 6 языков, а что будет дальше? Бесконечность не предел, и поэтому вера в этот проект не то что 100%, 146%.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @ChrisWazovsky и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.